Привет, это разбор книги под номером 175 «Искусство ясно мыслить». В этом выпуске тебя ждет 6 выводов, но сначала книжный бухтеж. Стоит ли тебе читать эту книгу? Честно говоря, стоит. Хотя, когда я взялся за эту книгу, я ждал от нее несколько другой информации, мол, что мне нужно делать, какие-то упражнения, может быть, какая-то теоретическая часть, как мне ясно излагать свои мысли. Но книга о другом. Она о том, что жизнь полна парадоксов, и если мы хотим уравнить все какому-то простому уравнению, мол, надо жить вот по таким-то принципам, то автор тебя спешит огорчить, все сильно сложнее. И выводы, ну, которые ты сейчас услышишь, они как раз-таки об этом, о том, что все настолько быстро меняется, какие-то правила через некоторое время перестают вообще таковыми являться. И это удивительно. Удивительно, но от этого не становится легче. Знаешь, есть такие книги, которые, ну, дают тебе полезную информацию, а потом, если у тебя получится как-то ее переживать и освоить, ты ее начинаешь принимать. Здесь же информация такая: ну классно, а что теперь с этим делать? Ну да ладно, если ты найдешь этим выводом применение, то это прям будет здорово. Хотя мне прям понравился последний вывод, он связан с моей новой полезной привычкой, о которой ты узнаешь чуть позже. Итак, вывод номер раз. Фильм был просто отвратным. Через час я шепнул на ухо жене: давай пойдем домой. Она ответила: ну нет, мы что, зря отдали 30 евро за эти билеты? Это не аргумент, протестовал я, деньги уже потеряны. Ты попалась в ловушку невозвратных потерь, а ты вечно носишься со своими ментальными ошибками, сказала она, да так, будто в рот ей попало что-то горькое и противное. На следующий день у меня на работе шло заседание по маркетингу. Уже 4 месяца рекламная кампания не приносила ожидаемого успеха, который мы заранее включили в бюджет. Я был за то, чтобы эту рекламу прекратить. Но ответственный за нее возразил: мы уже инвестировали кучу денег в эту компанию, получается все коту под хвост. И он тоже жертва ловушки невозвратных потерь. Откуда такое рациональное поведение? Дело в том, что люди стремятся быть последовательными. Так мы сигнализируем о том, нам можно доверять. Непоследовательность, противоречивость в поведении – ужас и кошмар. Решив прекратить проект где-то на середине, мы противоречим себе, а кроме того, признаемся, что раньше мы думали иначе. Однако, продолжая заниматься бессмысленным проектом, мы отдаляем это признание. Так можно дольше сохранять образ последовательного человека. Как итог из этого вывода, он очень тоже противоречив сам по себе, потому что есть мнение, нужно быть упертым, биться головой об стену, условно говоря, идти напролом, несмотря ни на что, а тут на тебе автор говорит, если, ну, что-то не работает, зачем сейчас биться головой о стену, лучше встать и уйти, ну, в общем, все бросить. Так что, видишь, непонятно, да? Вроде пример про рекламный бюджет — это одна история, но в то же время, если ты открываешь какой-то бизнес, очевидно, что все не идет по маслу с первого раза, даже со второго или с третьего. Что делать? Вывод номер два. Я вновь и вновь наблюдаю одинаковую картину. Люди используют в первую очередь ходы и рецепты, которые им наиболее знакомы и просты в исполнении. На этом основании принимается решение. Зачастую результат ужасен. Старайтесь вывернуть в другую сторону, больше общайтесь с инакомыслящими, теми, у кого другой опыт и другие взгляды. В гордом одиночестве у нас нет шансов исправить собственную ментальную ошибку – смещение стороны доступности. Тут речь про рецепты, но за счет того, что я очень далек от готовки, я тебе приведу жизненный пример с рецептами по приготовлению чаев. Да, даже здесь я нахожу какие-то очень странные комбинации, но вот тебе пример. В общем, есть такие любители чая, которые обожают каждое утро набивать чайничек пуэрчика, дахунпао, тигуанинь, габы, да, в общем, такими суперинтересными чаями, но в то же время на этом их интересы заканчиваются. Да, можно взять другой сорт пуэра, другой выдержки, да, можно взять, не знаю, другие листья дахунпао, безусловно. Но что если совмещать то, что вообще на форумах даже об этом не пишут или на сайтах? Что я, например, делаю? За счет того, что у меня много разных трав, я комбинирую. Например, кто пьет пуэр, знает, что это запах... Ну, я говорю про темный пуэр. Запах похож на потные подмышки. немножечко какой-то древесины, немножечко вина. Ну, в общем, запах весьма специфичный, особенно если пор чуточку передержать. Так вот, что я делаю? Я, например, добавляю листья березы, закидываю туда пуэрчик, добавляю шиповник и могу, например, через вторую заварку добавлять мяту или... Как же она там называется? Еще какие-то лепестки. Каркаде, например. Кстати, добавляешь каркаде, просто вкуснятинка. Можно добавлять сосновые почки. К чему это? К тому, что комбинируем. Даже вот в таких, казалось бы, дурацких вещах, как приготовление чая. Потому что некоторые вообще не заморачиваются. Достали пакетик чая, закинули в кружечку, кипяточек и готово. Но в то же время странные, несуразные комбинации в некоторых отдельных вещах приведут тебя к тому, что ты в последовательных сложных вещах тоже начнешь комбинировать. Вывод номер три. Вывод, в общем-то, не очень приятный, но мы разберемся, то есть не отчаивайся, не все красавчики. Вывод номер три. Чем больше симпатии мы испытываем человеку, тем сильнее склонны именно у него покупать или ему помогать. Встает вопрос, кого мы считаем симпатичным? Наука предлагает такой ряд критериев. Человек симпатичен, если а. отличается внешней привлекательностью, б. имеет сходство с нами по происхождению, личным качествам и интересам, в. считает нас симпатичными. Пройдемся по этому ряду. В рекламе полно привлекательных людей. Некрасивые не вызывают симпатии, поэтому их не используют для рекламы. Ух уж этот прямолинейный автор, да? Кроме тех, кто особенно привлекательный, реклама делает упор на таких, как ты и я. Обычная внешность, местный диалект, сходно с большинством биографий. В общем, чем больше общего, тем лучше. И нередко в рекламе есть комплименты. Например, «Вы этого достойны». Здесь уже проявляется фактор «В». Некто сигнализирует, что испытывает к нам симпатию, и мы обычно отвечаем взаимной симпатией. Комплименты творят чудеса, даже когда это является лестью. Стандартный прием продавцом – отзеркаливание. Продавец старается копировать жестикуляцию, речь, мимику клиента. Если тот, например, говорит очень медленно, тихо, при этом почесывает лоб, то и продавцу стоит тоже говорить тихо и медленно. Иногда почесывая лоб. В глазах клиента это сделает его ближе, симпатичнее. Тогда и покупка станет более вероятной. А кому-то чисто с таких, знаешь, надуманных причин отзеркаливать, играть, что-то как-то вставать на сторону клиента, чесать лоб, кажется, ну, что-то как-то не очень, да? Ну, зачем вот это вот все? Жизнь и так полна всякой фальши и неприятных вещей, а тут еще и придется играть. Но в то же время кто-то живет по своим правилам, кто-то по чужим, и ничего тебе не мешает просто даже анализировать. Не нужно, как попка-попугай, повторять: «Так, клиент поднял правую руку, теперь я тоже отчитываю 2 секунды и точно так же поднимаю, но уже отзеркаливая тоже правую руку». Вот. Этого делать не нужно. Но... Вот тебе опять же пример. Если ты делаешь, например, удаленные продажи, как это было у меня, я имел возможность посмотреть на личную страничку потенциального покупателя, ну и сделать какой-то потенциальный портрет, что из себя представляет человек. Например, в каком городе он живет. И если я в этом городе путешествовал, как-то был проездом, я это вставлял в речь не с точки зрения, чтобы поразить, удивить или сбить спесь какую-то. Нет, я просто это проговаривал как интересный факт, но уместный. То есть это не значит, нужно брать трубку, делать продажи, говорить: «А вы знаете, я вот как-то был в Калуге». Нет, просто между делом. По мне так, те же самые продажи, они должны напоминать своеобразные горки. Когда ты даешь теоретическую часть, ну, в плане там цифр, да, вот мой продукт содержит какие-то характеристики. В то же время можно вводить разговоры и в эмоции. Потому что многие люди принимают решения эмоционально, а потом привязывают какие-то рациональные факты. Но все-таки сначала на первый эшелон выходит эмоция. Вывод номер 4. Специалисты по продажам знают, что перед тем, как предложить клиенту оферту, нужно его заикарить. Когда-то в юности я работал в одной компании по консультированию маркетологов. Мой тогдашний босс был настоящий профи якорения. При первой же встрече с клиентом он подсовывал ему такой якорь, который можно было бы счесть преступным превышением реальной цены. «Дорогой господин клиент, я вам скажу по секрету. Только для того, чтобы вы не были ошарашены, получив оферту, какую цену заплатил один ваш конкурент за подобный проект? Около 5 миллионов евро. И лишь после этого начинались переговоры о цене. Непременно сумма в 5 миллионов. Якорение – замечательный инструмент, если он используется уместно, а не просто, опять же, говорится абы как. Ну вот, я прочитал в книжке, попробую я применить. Хотя, знаешь, даже и такая практическая часть имеет место быть, потому что ты через такую практику понимаешь, а сработал этот прием или не сработал. Якорение интересно. Интересно, потому что у всех понимание цены очень сильно расходится. Для кого-то 100 тысяч — это огромные деньги, для других это просто, ну, 100 тысяч. Это тоже нужно отдавать отчет. С другой стороны, 100 тысяч за один продукт — это 100 тысяч. И 100 тысяч за эти 100 тысяч. То есть, понимаешь, каждый отношение к этим деньгам очень сильно разнится от нашего, от нашего отношения к этому товару. Например, некоторые считают, что машина должна быть, ну, очень дорогой. Иначе, если она дешевая, то все, что в ней используется, это некачественно, и машина будет ломаться через каждые несколько месяцев. И это может быть и правдой, может быть и неправдой. Просто у человека такие установки. К чему это? К тому, что используй якорение. Вот номер 5. Психолог Эдвард Ли Торндайк первым открыл эффект ореола около века назад. Одно качество человека, например, красота, социальный статус, возраст, может вызвать настолько сильное негативное или позитивное впечатление, что оно перекроет все остальные особенности характера, и впечатление окажется превратным. Красота — наиболее хорошо изученный прием в этом отношении. Дюжины исследований показали, что красивых людей мы воспринимаем как более милых, честных и умных. Давно уже доказано, людям привлекательным внешне легче сделать хорошую карьеру. И это не имеет ничего общего с мифом, распространенным среди женщин, о том, что успешные женщины ради карьеры должны переспать со всеми важными мужчинами. Тот же эффект наблюдается в школе, где учителя бессознательно ставят лучшие оценки тем ученикам, которые хорошо выглядят. Что можно сделать из этого вывода? Во-первых, красота — это условный фактор. То есть для кого-то ты можешь быть красив, для кого-то не очень. Ну, для своих мам, безусловно, самые красивые дети. Но все-таки, если ты выглядишь опрятно, одеваешься стильно, а не вычурно, знаешь, там, красные носки, желтый пиджак, то ты сам себе добавляешь несколько баллов. А мне кажется, очень выгодно в нынешнее время добавлять себе несколько баллов. Что можно с этой информацией делать? Во-первых, ну, как-то избирательно относиться к вещам. Нет, не нужно подписываться на все странички брендов от Louis Vuitton до Dolce Gabbana. Мне кажется, стильно можно одеваться и весьма демократично. Вот, особенно минималисты, наверное, меня поймут. Штаны, майка в тон — отлично, полетели. И сочетание трех цветов. Ну и к тому же опрятность еще проявляется не только в одежде. Это тоже нужно давать отчет. Девушки, кстати, вот есть такой удивительный момент. У девушки умеют показывать свою притягательность. Если это делают парни, то это выглядит как-то так себе. Ну, точнее, нет, притягательность у мужчин выглядит как харизма, а притягательность у женщин как притягательность. Тут уж ничего не поделаешь. И это можно развивать. Понимаешь, да, к чему я? Это можно развивать. Ну и второе еще подвод из этого, что если ты видишь симпатичных людей, то, может быть, стоит насторожиться, потому что изначально ты этому человеку даешь несколько баллов как бы сверху. Ты ему больше доверяешь в априори, ты ему больше хочешь доверять, больше верить, и это не очень верная позиция. Ну, ты просто нужно смотреть на него стандартно. Вот видишь в нем что-то сверх, значит, вдруг ты попал в его какие-то чары. Так что помни это. И шестое. Вот он интересный. Ежедневно эксперты бомбардируют нас своими прогнозами, насколько те надежны. До недавнего времени никто не удосужился проверить их качество. И вот появился Филипп Тетлок. Профессор Калифорнийского университета в Беркли проанализировал в общей сложности 82 361 прогноз от 284 экспертов за 10 лет. Результат. Ну, как ты думаешь? Тут имеется в виду эксперты, те, которые выступали по телевидению, а все-таки к телеку подпускает именно таких именитых экспертов. Туда не могут попасть, в основном, не могут попасть абы кто. Ну, особенно если мы говорим, знаешь, не про телеканал «Домашний» или «Уют», а про первый канал, второй. Ну, в общем, в Америке тоже есть там свои фавориты по каналам. Так вот, какой результат? Прогнозы оказывались верными не чаще, чем если бы нам отвечал любой генератор случайных чисел. Особенно плохими предсказателями были именно те эксперты, которые привлекали к себе максимальное внимание СМИ. А среди них те, кто предсказывал ухудшение ситуации. Короче, не стоит доверять никаким экспертам. Вообще, когда ты сбрасываешь с себя ответственность, а именно это и происходит, когда ты услышал, например, вот некоторые люди, кто начинал свой путь в книгах с Роберта Киосаки, знают, что он сейчас просто фанатично топит про биткоин. Биткоин — золото, доллар — крах. Вот сейчас, если вбить Роберт Киосаки в YouTube, то первое видео будет «Доллару скоро придет конец, доллар рушится». И он про биткоин говорит, он про золото говорит. Ну, в общем, естественно, эта стратегия сделана для того, чтобы привлечь к себе внимание, потому что, ну, даже если его стратегия окажется неверной, ну, придут парочка хейтеров и скажут: «Ой-ой-ой, Роберт, как ты мог так ошибиться?» Но так жизнь продолжит идти своим чередом. Он привлек к себе внимание, а значит, задача выполнена. И если ты считаешь, что вот есть какие-то своеобразные гуру, за которыми стоит следить, то следить за ними не нужно. И это сейчас даже прежде всего для себя проговариваю. Я наконец-таки... Можешь меня похлопать по плечу, дать мне виртуальное 5... Наконец-то. Вот сейчас у меня будет в подкасте 52 недели одержимости. Сколько там? 43 недели. Я наконец-то принял решение откладывать деньги. Вот до меня очень все долго доходит, да? Это забавно. И я это говорю для себя. Первая, знаешь, такая реакция была, что делать? Что делать? Надо хвататься за какую-то литературу, смотреть, подписываться на какие-то своеобразные YouTube-каналы, где люди делают какие-то прогнозы, сводки новостей. Я же пошел от обратного. Ограничил себя от этих людей, не смотрю никакие такие подобные выводы, видео типа «вот, скоро нефть будет падать, за акции там Боинга будут расти», мне это неинтересно. Мне своя голова на плечах, и я знаю, что мир непредсказуем. Что может произойти завтра, послезавтра, хрен его знает. И тебе рекомендую делать то же самое. Ограничить себя от этих псевдогуру-экспертов и жить своей жизнью. Ты мало того, что нервы свои сохранишь, так еще и у тебя не будет завышенных ожиданий, типа «я же думал, что произойдет то-то, пятое, десятое». Нет, может все пойти не так, как тебе бы хотелось. Так что хороший совет. Стоит ли тебе читать эту книгу? Ну вот сам решай. 6 выводов я вытащил. Книга небольшая, там, конечно же, выводов значительно больше, но именно эти меня впечатлили. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.